إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы начали с вами разбирать главу о такой вещи, как Алихдат, Алихдат. Мы сказали с вами Алихдат или Хидат с точки зрения арабского языка, происхождение этого слова, от слова хад, от корня хад, то есть запрет, удержание, воспрепятствование. Почему? Потому что эта вещь Хидат, она препятствует украшению или умощению благовониями. С точки зрения шариата, определение хидат или лихдат – это оставление женщины, умощение благовониями, украшений и так далее. То есть всего того, что зовет к женитьбе на ней и близости к ней после смерти ее мужа в течение определенного срока. Мы с вами разобрали вчера, что требуется от женщины во время соблюдения хидада. И сказали, что сегодня, с позволения Аллаха Субхану ва Тааля, мы с вами разберем хадисы этой главы. Первый хадис – это
1486 хадис. Икра. قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
Итак, говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, وحدثنا يحيى بن يحيى, рассказал нам Яхья бин Яхья, التميمي قال قرأت على مالك, я прочел Малику, Малик бин Анас, عن عبد الله بن أبي بكر, от Абдулла бин Аби Бакра, Абдулла бин Аби Бакра, Абдулла бин Аби Бакра, бин Мухаммад, ибн Хазм, аль-Хазми, Аль-Мадани, умер в 135 году хиджры, надежная передача. Кан Хумейд ибн Нафи, от Хумейда ибн Нафи. Хумейд ибн Нафи, Аль-Мадани, Аль-Мадани, сиха, надежный передатчик. Ан Зейнаб бинт Аби Салама, от Зейнаб, дочери Абу Салама. Зейнаб бинт Аби Салама, она была рабиба, то есть падчерица, воспитанница пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Она была дочерью его жены, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. От первого мужа, от ее первого мужа, Абу Салама, Абу Салама его звали, как вы знаете, как? Абдулла бин Абдиль Асад. Абдулла бин Абдиль Асад, Абу Салама. Зейнаб бинт Аби Салама, аль-Махзумия. Она умерла в 73-м году хиджры. Ради Аллаху анха. Аннаха ахбарату азиля хадиса саласа. Что она сообщила ему три этих хадиса. То есть дальше будет три хадиса, которые... Зейнаб бинт Аби Салама сообщила кому? Хумейду бну Нафи. Он передает от нее. Кал, он говорит, то есть Хумейд калят Зейнаб, сказала Зейнаб. Дахальту аля умми хабибата, зауджин набии саллаллаху алейху саллам, хина туфи абуха абу Суфьян. Зейнаб говорит, я вошла к умми хабиба. Ум хабиба, рамля, жена пророка саллаллаху алейху саллам, тогда, когда умер ее отец Абу Суфьян. Абу Суфьян, Сахар бин Харб, Сахар бин Харб, ибн Умейя, умер в 32 году хиджры, ради Аллаху ан, принял ислам в год взятия Мекки, он был отцом Хабибы и отцом Муавии, ради Аллаху анхума. Фадаат Хабиба табитиб фихи суфра. И приказала Хабиба принести благовоние ей, подать ей благовоние, в котором была желтизна. То есть суфра, желтизной было благовоние. Халюк унавгиру. Либо это был халюк, либо что-то другое. Халюк – это смесь благовоний с примесью шафрана, зафарана. Называется халюк. Это женское благовоние. Женщины умощаются этим, а мужчинам умощаться этим запрещено. Так вот, еще раз напоминаем. Зейнаб, она пришла к Ум-Хабибе. Когда это было? Тогда, когда умер ее отец Абу-Суфьян. Она приказала Ум-Хабиба подать ей благовоние, в котором была желтизна, это был халюк или что-то другое. Фадаханат минху джария. И она умастила вот этим вот благовонием, чем-то из этого благовония умастила служанку. Сумма массат биарилайха. А потом коснулась этим благовонием своих щек. Сумма калет, затем сказала, «Валлахи ма ли битиби мин хаджа». Клянусь Аллахом, я не нуждаюсь в благовонии. То есть нет у меня нужды в этом благовонии. «Гайра анни самиту Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуля алян минбар». Но только, однако, я слышала, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил, находясь на минбаре, «Ля яхиллю лимратин тукмину биллахи вальяумин ахир тухидду аламиет фаука салас». Не дозволяется женщине, которая верит в Аллаха и в последний день, в последнюю жизнь, держать траур по умершему больше трех, то есть больше трех суток. Илля аля заудж, за исключением мужа. Арбата ашхурим ва ашра, в отношении него она держит траур 4 месяца и 10 дней. То есть Ум-Хабиба, ради Аллаху Таранха, не то, что она хотела умаститься этим благовонием, у нее была нужда в этом благовонии, нет, она сделала это специально, показать, что все, траур по отцу прекращен, что больше 3 дней нельзя, и она тем самым показала и научила своим действиям людей, показала на своем примере. Ан-Науви, рахималлаху та'аля, ну, прежде всего, халюк, мы сказали, это что такое до этого? Халюк это?
Шафран,
это благовоние, смесь такая, да, благовоние с примесью шафрана, зафарана, женское благовоние, мужчинам пользоваться этим благовонием нельзя. Сказано, Проксул Сэм сказал на Минбаре, что нельзя, не дозволяется женщине, которая тукмину билля и валю миляхир, которая верит в Аллах и в последнюю жизнь. Вот некоторые ученые, они держатся за эту фразу, делая из нее вывод, что значит вопрос траура и соблюдения траура касается только если жена мусульманка. А если она зиммия, если она из Ахлюль-Китаб, то тогда на нее это не распространяется. Но правильно, валлаху тааля алям, что это касается всех, любой жены, даже если она зиммия, даже если она из Ахлюль-Китаб. А почему упоминается «верит в Аллаха» и «судный день»? Это то, что называется «хараджа махраджа аль-гариб». В основном, потому что речь идет о ком? О женщинах из числа мусульманок. Поэтому сказано вот так вот. И потом в этом есть некое побуждение, что если ты веришь в Аллаха и в «судный день», то тогда ты подчиняешься этому. Потому что лихда, траур – это из прав мужа. Это относится к правам мужа. И это нечто, что присоединяется к вопросу соблюдения идды. Есть идда, 4 месяца и 10 дней, и во время этой идды еще что присоединяется к ней и хидат, или ихдат, траур. То есть вот эти вот все правила и запреты, которые связаны с трауром. Поэтому сюда входит также и не мусульманка. Ан-Науи говорит, рахималлаху та'аля, в этом хадисе далиль, довод на то, что женщина, которая соблюдает идду после смерти мужа, ваджиб, обязанностью ее является соблюдение ихдад, то есть траура после смерти ее мужа. И в общем, в отношении этого хукма, говорит он, иджма, то есть единодушие среди ученых, в отношении некоторых просто нюансов, подробностей этого вопроса, да, есть разногласия, но в общем, что это обязательно после смерти мужа, во время идды женщине соблюдать траур, в отношении этого иджма, в отношении этого есть единодушие. И поэтому каждая женщина, которая соблюдает идду после смерти ее мужа, она должна соблюдать это, будь то женщина, с которой уже была близость у мужа, или женщина, с которой еще у мужа не было близости, с которой он еще не уединялся, будь это взрослая, совершеннолетняя, или это маленькая, то есть еще не несовершеннолетняя,
Будь это бикр или сейеб, то есть вне зависимости от того, это жена была, когда женился на ней человек, девственница или она не была девственницей. Любая жена, свободная или рабыня, свободная, если, может быть, женат человек на невольницу, да, был. И в том числе мы сказали и мусульманка, и если даже она не мусульманка, из Ахлюль-Китаб. То есть хукм этот общий, как указывает ан-Науи рахимаху Та'аля, видится, что это более правильное мнение. Валлаху Та'аля алям. Что касается женщины, которая получила развод. Если это трехкратный развод уже, получила трехкратный развод, она от мужа, и потом муж умер. Должна ли она соблюдать траур? Нет, аидда у нее длится, да. Но должна ли она соблюдать траур? Нет. Почему? Потому что в хадисе сказано «Илля аля зауч», кроме мужа. Кроме мужа. То есть связан хуком, связана обязанность соблюдать траур именно с тем, что человек, который умер, ее муж. А тот, который дал уже три развода, он уже не является ее мужем. Поэтому правильно, что она не соблюдает траур. А если возвратный развод, женщина получила развод от мужа первого или второго, то есть возвратный развод, у нее началась айдда. Айдда сколько длится после первого или второго развода? Айдда. Если у нее есть месячные, то это что? Сарасата хурву, да, три менструальных цикла. Ну и вот, предположим, через какое-то время у нее айдда идет, и вдруг муж умирает, который дал ей возвратный развод. Что делать? Аллаху Та'аля более правильно, что переводится ее айдда в другую айдду. То есть, предположим, прошел месяц, все это отменяется, теперь она, поскольку ее развод возвратный, она, по сути, еще все равно жена. И поэтому, как жена, она начинает соблюдать айдду уже по умершему мужу. По умершему мужу. Откуда берется из этого хадиса, или вообще откуда взята, откуда взято вот это утверждение, что ваджиб, что обязательно женщине соблюдать траур? Айдду соблюдать понятно. Айдда понятно, выжидательный срок. А откуда взята обязанность соблюдать ихда, то есть траур? Это понимание уляма этого хадиса, то есть уляма, они понимают из этого хадиса, потому что сказано, что нельзя женщине держать траур больше трех дней по умершему, кроме мужа, сказано 4 месяца и 10 дней. Потом другие хадисы тоже, они указывают на это, потому что Проксусерам запретил то и то и то, и даже когда пришла женщина, у которой болели глаза, была болезнь, ей у нее была нужда в том, чтобы намазать сурьму для лечения, Проксусерам запретил ей. Это, несмотря на то, что они повторяли свою просьбу несколько раз, говоря, что вот так вот нуждается она в лечении, все равно Проксусерам говорил нет, нет и нет. Это все указывает на что? На то, что соблюдение ихдада, то есть траура, это обязательно, это ваджиб. Сколько длится он? Так же, как айдда, 4 месяца и 10 дней, если это не беременная женщина. 4 месяца и 10 дней. Или сказано ашра, то есть буквально как бы 10 ночей, но речь идет о чем? О ночах с их днями или о днях с их ночами, то есть 10 суток. То есть, например, если муж умер во время зухра, то отсчитывается 4 месяца от этого, потом 10 дней до зухра. Хорошо, 10 дней до зухра, до этого времени. Если женщина беременная, то, как вы уже знаете, ее айдда длится до какого срока? Ее айдда длится до сложения ноши, пока она не родит. И на протяжении вот этого всего срока, более правильное мнение, валлаху та'аля алям, хоть есть здесь разногласия, на протяжении всего этого срока, пока она не родит, она помимо айдды соблюдает еще и ихдад, соблюдает еще и траур. Конечно, есть некоторые уляма, которые говорят, что да, айдда ее длится за сложение ноши, но траур длится 4 месяца и 10 дней. То есть после 4 месяцев и 10 дней она уже не держит траур, но айдда ее длится до сложения ноши. Но Аллаху Та'аля алям, более правильно, что сколько длится айдда, столько длится и траур. Потому что если она служит мужу до 4 месяцев и 10 дней, закончится айдда и траур также, правильно? То же самое касается и если беременность больше 4 месяцев и 10 дней. Какова мудрость, почему установлен ихдат. Почему установлен вот этот вот траур во время идды после смерти мужа? А вот после таляка не установлено такое. После таляка вот таких вот запретов нет. А после смерти есть вот такие запреты, вот такие вот обязанности для женщины. Такой траур. Объясняют уляма как это? Одно из объяснений. Дело в том, что украшаться, мощаться благовониями, эти вещи, они зовут к чему? К браку, правильно? К никяху зовут. И если женщина так начнет украшаться, начнет умощаться благовониями, то эти вещи, они приведут в итоге к чему могут привести? Могут привести к никяху. А ей запрещено это. Женщине это запрещено. Но кто-то скажет, ну и во время идды таляка тоже запрещено ей выходить замуж, правильно? И здесь запрещено, и там запрещено. Но дело в том, что здесь есть большая нужда в том, чтобы удержать от никяха. Большая нужда в том, чтобы удержать от никяха. Потому что муж уже умер. Муж умер, и поэтому он не может ничего сделать. Он не может никак воспрепятствовать своей жене, та, которая соблюдает идду после его смерти, никак не может воспрепятствовать ей уже выйти замуж за другого. В отличие от человека, который дал развод. Правильно? Здесь он может контролировать эту ситуацию, чтобы она во время идды там не вышла замуж за кого-то. А здесь муж уже умер, и он не может контролировать. Так же, как человек, который женится, если вдруг на ней во время идды. Поскольку мужа нет, он уже ничего не боится. Не опасается какого-то конфликта с бывшим мужем, потому что муж уже умер. Верно? В отличие от того, который дал таляк, и он живой. И вот его наличие, оно является уже удерживающим фактором от того, чтобы во время идды выйти замуж, да, раньше времени. Вот объясняют этим, то, что не просто идду соблюдает, но еще есть и ихдат. Ну, также, конечно, указывают ульама на то, что это некое уважение к правам мужа, уважение к правам мужа, который умер. И здесь соблюдается ихдат, соблюдается идда ихдат, даже если что, еще не вошел муж к этой своей жене, еще не было близости и уединения, он умер. Все равно соблюдается и траур, и идда. Следующий хадис, мы сказали, передает Зейнеб сколько хадисов? Три хадиса, да, сказано здесь. Следующий хадис, читайте.
قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
дальше говорит Хумейр ибн Нафия, что Зейнаб сказала. Зейнаб какая Зейнаб? Зейнаб дочь Абу Салямы, да, дочь Абу Салямы. Сумма дахальту аля Зейнаб бин Джахш. Затем я вошла к Зейнаб бин Джахш. До этого она вошла к кому? К Ум Хабибе. К Ум Хабибе, когда умер ее отец Абу Суфьян. А здесь она вошла уже, кому рассказывает она? К Зейнаб бин Джахш. Другая жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хина туфи ахуха. Тогда, когда умер ее брат. فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنُّ. Она тоже приказала, чтобы, и она приказала принести благовоние, и умастилась им, коснулась его. ثُمَّ قَالَتْ, а затем сказала, وَاللَّهِ مَا لِي بِطِيبٍ مِنْ حَاجَ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ. И сказала, клянусь Аллахом, у меня нет нужды в благовонии, однако я слышала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, стоя на минбаре, لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتْ فَوْقَ سَلَاسْ. Не дозволяется женщине, которая верит в Аллаха и последний день, держать траур по умершему больше трех. إِلَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. За исключением мужа. За исключением мужа. По нему она держит траур 4 месяца и 10 дней. Дальше. Следующий хадис от нее же, от Зейнеб, всем же иснадом.
Акрам. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر
وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعيرة على رأس الحوض.
ترمي بإيش؟
ترمي بالبعارة
على رأس. نعم ليس بعير.
بالبعارة على رأس الحوض.
Дальше Хумейд ибн Нафиа, он говорит, «Калят Зейнаб, сказала Зейнаб, самиату умми, умма Салама такуль». Я слышала, говорит Зейнаб, бинт Аби Салама, я слышала, что моя мать Ум Салама, это другая жена пророка, саллаху алейхи ва саллям, такуль говорила, «Джаат имратун иля Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллама, факалят». Пришла некая женщина к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала, «Я Расул Аллах, инна бинати туфи ана зауджуха, вахад иштекат айнуха, афанакхулуха». И сказал посланник Аллаха, «Поистине, у моей дочери умер муж, и у нее болят глаза. Можем ли мы намазать ее глаза кухлям, то есть сурьмой, для лечения?» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا но сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم нет مرتين او ثلاثة сказал два раза или три раза كل ذلك يقول لا каждый раз всякий раз он говорил لا нет то есть они настаивали пророк он говорил нет 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 ثم قال затем сказал انما هي اربعة اشهر وعشر Затем он сказал, ведь это только 4 месяца и 10 дней. Это только 4 месяца и 10 дней. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَ تَرْمِ بِالْبَعْرَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. А некоторые из вас, женщин, одна из вас, во времена джахилии, она бросала навоз по прошествии года. Бросала навоз по прошествии года. Что такое бросала навоз по прошествии года? Ба'ра. Ба'ра – это... То, что называется кизиками, хорошо, сухой навоз животного. Во времена джахилии траур по умершему мужу длился год, целый год. В течение этого года ей нельзя было, женщине, ни купаться, ни касаться воды, ни касаться благовоний, ни очищаться, омываться после месячных. Она находилась в специальном таком узком тесном помещении, отдельной такой хижине или палатке. То есть мучительно протекало вот это ее соблюдение траура. И потом она выходила, когда по прошествии этого всего, она, ей давали кусок вот навоза высохшего, и она его бросала, что означало, что идда и траур закончены. Вот это бросание этого навоза означало, что все. Почему это делали они? Некоторые говорят, это был как некий знак, что вот как мне легко бросить этот навоз, вот так же все эти мои мучения, которые я претерпела во время траура по мужу, учитывая право моего мужа, великое право, вот эти все мучения ничего не стоят, так же, как ничего не стоит мне бросить вот этот вот навоз. Как мне легко бросить его вот так же, хоть мне приходилось, может быть, тяжело, но по сравнению с правом моего мужа это ничто. Или некоторые говорят, она бросала это, как бы указывая на то, что все, вот я бросаю, и идда моя закончилась, и траур мой закончился. Ну и выражая тем самым надежду, выбрасывает одного, что уже подобное никогда у нее не повторится, не умрет никогда муж, и не надо будет ей соблюдать траур. Как бы то ни было, проксусальным этим людям, которые настаивали и говорили, ну может быть все-таки намазать ей сурьму, у нее глаза болят, но все-таки есть нужда в этом, что тяжело вот не намазать нам. Пророк Саусам говорил, нет, 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 а потом напомнил им, что сейчас всего лишь это 4 месяца и 10 дней, Аллах Субхану Аталию вот так вот облегчил траур. И нет таких требований, которые были во времена джагири, ужасных и мучительных. Всего-то там нельзя умощаться какими-то благовониями, да, нельзя там наряжаться и так далее. О вещах, о которых мы с вами вчера говорили. И всего это 4 месяца и 10 дней. А вспомните, что было раньше. Женщина во времена джахилии после смерти мужа целый год соблюдала траур, и гораздо, что там были мучительные всякие условия. Длилось это в течение года, пока не бросит навоз. Хадис указывает на что? На то, что женщине, вот этот хадис третий, да, указано на то, что женщине во время соблюдения траура после смерти мужа ей запрещено пользоваться кухль, то есть сурьмой. Ей запрещено пользоваться благовониями и одеждой, которая является украшением. одеждой, которая является украшением. Это первый вывод. Второй вывод из этого хадиса. Если траур хидат по мужу, то он длится 4 месяца и 10 дней. Если это брат там, или отец, то вот эти все хадисы, которые мы сейчас прочли, они указаны на то, что если брат, отец или кто-то из близких, то это 3 дня и не больше. 3 дня. И больше этого не должно быть. Терми бильбаара бросала навоз. Мы сказали с вами, что это такое. Женщина, которая была Аидда во времена Джаилии, после смерти мужа, она целый год, целый лунный год вот так вот соблюдала траур, не моясь, надевала самую некрасивую, самую ветхую, самую страшную старую свою одежду, находилась в какой-то очень плохой такой тесной хижине или палатке. То есть в самом вот таком тяжелом, плохом положении она находилась в течение целого года. И когда заканчивался год, потом она бросала вот так вот кусок навоза. И что она еще делала? Это будет дальше в следующих хадисах. Что она еще делала? Она брала птицу или какое-то другое животное и обмазывала свои половые органы об это животное. Как бы очищая, да, себя после вот этого, об это животное. И очень редко это животное выживало. Из-за отвратительного запаха, вони, грязи, которая была на этой женщине, эта птица или какое-то животное могло и помереть. Хорошо. И потом она бросала вот, эту вот этот кусок навоза, и тем самым все, она уже выходила из Идды, и можно было выходить замуж. Вот в таком ужасном, скверном положении находились те женщины. Это из деяний джахилии, из скверных, отвратительных деяний времен невежества. И хвала Аллаху, субхану тааля, который вывел из этого мрака. Дальше. Бильбара, я человек. Почему все время хотите, чтобы она верблюда кидала? Она не может верблюда кидать, она навоз кидает, да? Из-за туфи анха, зоуджуха, ага, потом? Шаррасия биха. Да, говорит Хумейд, рахмахуллаху тааля, Хумейд ибн Нафи, культу ли Зейнаб, я сказал Зейнаб, то есть Зейд бинт Аби Салама, ва ма тарми биль баъра аля раси аль-хаула, что означает бросала навоз по прошествии года? Факалат Зейнаб, Зейнаб ответила, канат аль мараа иза туфи ана зауджуха дахалат хифша, ва лабисат шарра сиябиха, ва лам тамасса тиба, ва ла шейа. Она ответила, что женщина, когда умирал у нее муж, она входила в хифш. Хифш, что такое хифш? Хифш – это маленький домик, маленькая хижина или палатка, то есть тесное такое помещение, скверное, плохое, называется хифш. Входила туда, то есть оставалась там в течение года, она... И надевала шаррасиябия, надевала на себя самую худшую свою одежду. И не прикасалась ни к благовонию, ни к чему даже к воде, то есть не прикасалась, пока не проходил год. Сумма тута бида бати химар, ауша, аутаир. А потом ей давали либо осла, либо давали ей овцу, либо птицу какую-то. Фетафтал глуби. И она обтиралась об это. Обтиралась об это, там, о птицу или о что-то, обо что-то. Тафсадду, это говорят некоторые, обтирать кожу обо что-то, означает это глагол. Некоторые говорят, тафсадду беги, это означает ломала посредством него. То есть ломала вот это свое состояние. Ломала свое состояние траура посредством этого, посредством этой птицы или чего-то, обтираясь об этом. И дальше говорит Зейна, «Факалля мата флодду вещей илля мата». И редко бывало так, чтобы она обо что-то обтерлась бы, и это выживало бы. То есть, как правило, это животное умирало. «Сумма тахруджу фатурта бара». А потом она выходила, ей давали кусок навоза, «Фатерми бига», и она бросала его. «Сумма турадю баду машат минтиб». И потом уже вновь могла она пользоваться тем, чем хотела, из благовоний или чего-то другого. Или другого. Ан-Науи говорит, рахмаллаху та'аля, вот в этом хадисе, хадис, который потом дальше будет, хадис Умматия, радиаллаху анха, в словах пророка Сусам, «Ля тактахилю», не пользуются сурьмой. Здесь далиль, здесь довод, говорит Навови, на что? На то, что запрещено женщине, у которой хидат, это называется мухидда такая, мухид или хадда называется, да, запрещено ей пользоваться сурьмой. Вне зависимости от того, нуждается она в этом или не нуждается, но запрещено. Некоторые уляма, опираясь на некоторые асары, говорят, да, запрещено ей, но только если это не такая сурьма, в которой нет благовония, и когда есть острая нужда, и только ночью, так что днем она стирает. То есть во время ночного времени она носит эту сурьму, в которой нет благовоний, при наличии какой-то нужды, да, особой, а потом уже к утру она стирает, чтобы не осталось никаких следов. Так говорят некоторые. Как бы то ни было, хадисы указывают нам на запрещенность этого, даже когда есть что нужда. Валлаху та'аля а'лям. Что касается Ибн Усаймина, рахмаллаху та'аля, то он говорит, касаясь полезных выводов из этого хадиса. Какие полезные выводы можем сделать из этого хадиса? Первое. Лихда, то есть траур по умершему, длится 3 дня и меньше. Если 3 дня и меньше, тогда проблем нет. Здесь в отношении всех людей. Но, когда речь идет о муже, то здесь что? Мы говорим, что продолжается ихда до окончания идды. А идда длится 4 месяца и 10 дней. Или до сложения ноши, если эта женщина беременна. Если это не муж, то здесь в чем заключается соблюдение траура? Соблюдение траура по мужу, мы вчера говорили о 5 вещах, которые требуются от женщины при соблюдении траура по мужу, да? Вы запомнили их, иншаллаху та'аля. Какие это вещи? Первое. Запрещено мощаться благовониями. Раз. Запрещено надевать красивую нарядную одежду. Запрещены украшения. 3. Дальше. Запрещена сурьма. 4. Запрещено выходить из дома, если только не какая-то нужда особая днем или крайняя необходимость ночью. Это вот траур по мужу. А в чем заключается траур не по мужу? И траур по кому-то другому не только женщина может соблюдать, да, кто-то другой дозволен. В чем заключается здесь траур? Заключается в том, что человек, например, у него есть магазин, он не открывает свой магазин в течение 1-2 дней, да, потом по прошествии 3 дней он уже что должен сделать это, то есть прекратить свой траур какой-то. Или, например, у человека есть договоренность, что не отправится там в какую-то поездку с кем-то, на какую-то прогулку. Вот пока длится этот траур, да, человек вот отказывается от этого, это может он, это позволяется ему. Или, может быть, они как-то собираются, какие-то привычные собрания есть, у них в кофейне там где-то собираются, еще для чего-то собираются. Человек не делает этого, привычные вот эти собрания отменяет на какой-то срок не больше 3 дней. Как бы то ни было, в чем состоит здесь вот это дозволение? А это лишь дозволение, да, это не требуется от человека, но это дозволение. В чем польза этого? Что таким образом человек дает своей душе некое облегчение, позволяющее ему перенести более легко, да, вот эту вот скорбь, вот эту вот печаль, не зажимая, не скрывая в себе. То есть человек каким-то образом внешне выражает эту свою печаль, то есть, например, не открывает магазин, не идет на работу, да, там не идет в привычные места, там, где обычно он ходит. В течение этого срока, облегчая себе, таким образом, наружу показывая, выражая, выплескивая вот эту свою скорбь, таким образом, не зажимая ее в себе. Потому что если никак не будет внешне это показывать, ему будет запрещено, то, может быть, эта печаль скажется на нем сильнее, окажет на него более какое-то сильное влияние. Так он как-то внешне ее выражает. И поэтому шариат разрешил это, но только на срок 3 дня и не более того. Но тут вопрос встает, это требуется или нет? Нет, это не требуется. Это всего лишь что? Дозволено. Чтобы человеку было легко, чтобы ему было легче перенести, дает он своей душе вот такое некое послабление, да, на это время, чтобы было легче перенести печаль. И если человек, он не в состоянии вот так проявить терпение и видит, что нужно вот так вот облегчить посредством вот такого вот траура, посредством отказа от чего-то обычного, облегчения для себя, то нет в этом проблем. Но если человек проявит терпение и будет общаться с людьми, как обычно он это делает, так как будто бы, собственно, ничего не произошло особого, да, будет общаться, продолжать свою обычную жизнь, человек, Рустамин говорит, это лучше. Это лучше для верующего так вот проявлять сабр, проявлять терпение в отношении того, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Но если человек, да, на эти 3 дня как-то изменит свой образ жизни, не будет там общаться, не будет работать, то проблем нет, дозволяется. Для чего? Для облегчения, чтобы он как-то мог выразить вот эту свою скорбь, эту свою печаль, облегчить себе. А если будет жить своей обычной жизнью, то это из проявления терпения, говорит Шейх Усамин, рахималлаху тааля. Конечно, тут очень важно, чтобы человек не делал теперь обратные вещи, которые противоречат естеству, естественному. Потому что некоторые люди рассказывают и хвалят человека, который во время похорон там, своего сына смеялся и шутил и так далее. И вот хвалят, смотрите, какое терпение, шутил и смеялся. Это похвально или нет то, что он делал? Нет, потому что это его реакция, это ненормальная реакция, это неестественная реакция. Естественно, человек будет грустить, естественно, у него будет печаль. Поэтому выражение каких-то неестественных эмоций – это неправильно. Но речь идет о том, что человек просто продолжает свою обычную жизнь. Да, продолжает свою обычную жизнь, проявляя терпение. Об этом говорит Шейх Усамин, рахималлаху тааля. Следующий вот из этого хадиса. Что женщина во время траура, то есть мухидда, она обязана отказаться от пользования сурьмой, даже если это для лечения. Этот вопрос уже рассматривался, говорит Шейх Усамин. Да, мы вчера с вами говорили об этом. Почему? Казалось бы, это же лечение, это же польза. Потому что совершить нечто запрещенное, харам, это явное, очевидное, что мафсада, то есть очевидный вред. А будет ли исцеление глаз, если намазать сурьму, это не очевидно. Исцеление, что будет это польза исцеления, не очевидно, а вред нарушения запрета, он очевиден. Поэтому что? Из-за вот этого мнимого, ожидаемого какого-то эффекта, какой-то пользы, нельзя делать то, что является запрещенным, несомненно, и запретность, и вред чего очевиден. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на правильность того, что говорят ученые. Они говорят, что не дозволяется лечиться харамом. Нельзя лечиться харамом. Харамом лечиться нельзя никогда. Если что-то харам, этим не лечится. Потому что если бы в этом было бы благо, то тогда не запретил бы нам это шариат. То есть это зло. Всякая вещь, которая является харамом, нельзя лечиться ею. Шейх Усамин приводит такой пример. Он говорит, распространилось такое мнение среди простых людей, то есть тех, у кого нет знания. Что они говорят? Если такая болезнь, как шагака, шагака это такой кашель, лающий, такой непрекращающийся, сильный кашель. Вот такой, если кашель у человека, то ему лечится молоком нагака. Шагака лечится молоком нагака. Нагака это кто? Это ослица. То есть молоком ослицы лечится вот такой вот кашель, говорят они. То есть если напала вот эта вот болезнь на человека, то нужно пить молоко ослицы. Так говорят простые люди, у которых нет знания. То есть они утверждают, что если такой кашель у человека, то пусть он пьет молоко ослицы, и он исцелится. Это ложь, это ложь. Можно ли лечиться молоком ослицы? Нет, нельзя. Это харам, запрещено. Также, если, например, какой-то врач говорит больному, вино, для тебя показано вино, лечиться вином, пей вино, там, кагор, еще какой-то там, тебе как раз показано. Это тоже нельзя, потому что в этом нет исцеления, запрещено. Хорошо, если у человека варура, крайние обстоятельства, можно ли употреблять в крайних обстоятельствах вино? Например, если у человека жажда очень сильная, нет ни воды, ему грозит смерть от жажды, можно ли пить вино в таком случае, а есть зато вино? Шебюсами говорит, нет, нельзя. Почему? Потому что от вина жажда не утоляется. Если выпить вино, то наоборот жажда усилится, и никакой пользы не будет от этого. А вот, например, если человек подавился, и нет воды, нет никакой жидкости другой, есть только вино, вот здесь, поскольку это крайнее обстоятельство, это вынужденность, то здесь человек может сделать там глоток, или сколько ему нужно, чтобы протолкнуть этот кусок. Но пьет ровно столько, сколько нужно и необходимо, чтобы протолкнуть кусок. Не так, что человек теперь под предлогом, что мне надо протолкнуть кусок, теперь пьет и пьет. Да, это вино. Нет, ровно столько, сколько необходимо. Потому что это варура, это крайняя необходимость. Когда есть дарура, когда состояние вот такое крайнее положение, тогда это становится дозволенным, но только по мере необходимости. Дальше вопрос, что вы скажете по поводу таблеток или каких-то жидкостей, в которых есть что-то из спирта, то есть есть немного спирта. Можно ли употреблять такие таблетки или такие лекарства, такие жидкости, в которых есть спирт? Ибн Усаймин говорит, если эти лекарства, они опьяняющие, тогда запрещено, потому что это будет хамр, это будет то, что называется хамар, то есть спиртное, опьяняющее, это нельзя. А если не опьяняет, даже если человек выпьет много такого, да, лекарства, оно не опьяняет, то тогда можно, тогда это будет халяль. Например, какой-то незначительный совсем процент есть в лекарстве вот этого спирта. Так что если даже много выпить этого лекарства, человек не опьянеет, тогда это халяль, тогда это можно. Потому что иногда, говорю, Ибн Усаймин добавляют что-то вот из спирта в лекарство. Для чего? Для того, чтобы это лекарство не испортилось. В качестве такого консерванта, да, чтобы оно не испортилось. То есть для пользы этого лекарства иногда делают это, кладут туда эти фирмы фармацевтические. Если мало этого так, что даже при употреблении в большом количестве лекарства не опьяняешь, тогда можно. А если это лекарство опьяняющее, то тогда что нельзя. Кто-то может возразить, как вы говорите, что можно употребить вот то, в чем есть какая-то примесь спирта, там если она незначительная, если сказано в хадисе «Ма аскара касиру факалилюху харам». То, что опьяняет в большом количестве, то запрещено и в малом. Ибн Усаймин говорит, смысл хадиса в чем, отвечая на вот это возражение. Смысл хадиса в том, что если есть какой-то напиток, который, когда ты его выпьешь в большом количестве, тебя опьянит, то даже один глоток такого напитка пить нельзя. Вот о чем идет речь. А не о том, что в каком-то напитке там немножко есть спирта. Не об этом речь. То есть, если есть немножко спирта, так что этот напиток он не опьяняет, даже если ты выпьешь его много, тогда проблем нет. Например, в кефире там есть какие-то там незначительные, да, доли, проценты какие-то там, доли процента спирта. Ну, если выпить много кефира, человек же не опьянеет от этого, да? Поэтому можно. Поэтому в хадисе речь идет о чем? Что если есть какая-то вещь, какой-то напиток, который при употреблении в большом количестве выпьет человек 2 литра, 3 литра, там 5 литров и опьянеет, то даже один глоток такого нельзя. И в малом количестве нельзя. Об этом хадис. А не о том, что в каком-то напитке немножко там есть, содержится спирт. Понятно или нет? Если там немножко спирта так, что человек его выпьет много и не опьянеет этот напиток, тогда проблем нет. Просто нужно правильно понимать этот хадис. Итак, если что-то опьяняет в большом объеме, то и в малом оно запрещено. Действительно, это соответствует правилу, потому что если какой-то напиток, который опьяняет в большом объеме, разрешить пить его в малом, то человек выпьет немножко, но потом станет пить и пить дальше, да? И приведет в итоге это его к опьянению. Следующий вывод из этих хадисов. Если человек знает хукм, знает религиозное постановление в каком-то вопросе, то он не должен идти на попятную, не должен проявлять слабость, если повторяют, наседают на него, да, повторяют требования изменить мнение, или если начинают люди говорить, осуждать там его и так далее. Нет, человек должен быть стойкий. То есть, если ты твердо знаешь или склоняешься к тому, что вот это именно хукм решение Аллаха и его посланника, то даже если какой-то человек повторяет тебе свой вопрос, там просит тебя пересмотреть, фетву пересмотреть, свой ответ хоть тысячу раз, все равно ты ему не подчиняешься. Даже если ты, когда дал фетву, согласно правильному мнению, люди начинают там говорить о тебе, осуждать, все равно ты не отказывайся от своих слов, если это истина, если тебе известно, что это истина. Откуда взят этот вывод здесь? Откуда взяли этот вывод из хадиса? Пророк, алейхиссалату вассалям, да, повторяли просьбу, что болеет она, глаза у нее болят, нуждается и так далее, но пророк, алейхиссалам, каждый раз говорил нет. И отказался пророк, алейхиссалату вассалям, удовлетворить, да, их вот это вот желание, вот таким должен быть человек. Если знать, что истина в чем-то, то не должен идти на попятную, не должен отказываться от этого, но... Если человеку выяснилось для человека, разъяснено ему, что то, что он считал, это ошибка, вот тогда уже, да, тогда ты должен уже отказаться от своего прежнего мнения. Если ты вчера говорил что-то, вынес какое-то решение, и тебе стало ясно, что это ошибка, да, то, что ты вынес до этого решения, не должно препятствовать тебе, что пересмотреть свое решение и вынести решение в соответствии с истиной. Следующий вывод из этого хадиса. То если есть какой-то хукм, если есть шариатское какое-то постановление, законоположение, то следует притворить, выполнить этот хукм, это законоположение на практике. Выполнить его на практике. Почему? Потому что это сильнее убеждает людские души. Откуда взят вот этот вывод? Хабиба, радиаллаху анха, а также в другом хадисе кто? Зейнаб бин Джахш, да? Что они сделали, когда прошло 3 дня, взяли благовоние и обмазались ими, и сказали, нет нужды у нас в этом благовонии, но пророк Сусарам вот так и так сказал. Хабиба, она не хотела вообще благовония, но она хотела разъяснить шариатский хукм, шариатское постановление о том, что женщина, она не может держать траур по умершему больше 3 дней. Разъяснение шариатских постановлений на действии, на практике, путем действия, это сильнее влияет на душу людей. Поэтому ученые, которые были образцом, примером для людей, они, когда хотели, чтобы люди убедились в правильности их фетвы, они что делали? Сами выполняли это, сами делали это сначала, так, чтобы люди последовали их примеру. И потом Ибн Усаймин напоминает один пример из жизни шейха Ислама Таймия, рахмаллаху та'аля. Когда напали татар, монголо-татары, когда было вот это нападение на Дамаск, в месяц Рамадан это произошло. Шейх Ислама Таймия, он вынес фетву о том, что войскам следует прекратить суям, следует прекратить посты, и что необходимо разговение. Но другие ученые, которые были, они сказали, нет, нельзя им разговляться. Они должны все равно соблюдать пост, сиям, потому что месяц Рамадан. Они не являются мусаферами, потому что они в своей местности находятся в Дамаске. Они не мусаферы, они не больные. То есть на каком основании они будут сейчас нарушать пост Рамадана? Не дозволяется им фитр, не дозволяется им разговение, прерывание поста. Они находятся в своей местности. Но шейх Ислам Таймия, он настаивал и говорил, дозволено им разговение, и приводил хадис в качестве довода. Опирался на хадис в качестве довода. И ясный хадис, если внимательно рассмотреть этот хадис, то станет ясно, а именно, хадис, который мы с вами проходили, хадис, который был в Сахихе Муслима, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда отправился в поход вместе со сподвижниками для взятия Мекки, Фатху Макка, это было в месяце Рамадан, месяц Рамадан. И по дороге пророк Саусам приказал им прекратить пост, приказал им фитр, разговение. Когда приблизились к Мекке, пророк Саусам что сказал? «Иннако мусаббиху адувакум». Поистине, мусаббиху адувакум, поистине вы утром встретитесь с вашим врагом. «Вальфитру акуалякум фафтиру». Если вы не будете поститься, это придаст вам больших сил, поэтому прекратите пост. Чем обосновал пророк, алейхиссалату вассалам, обоснование хукма илля, необходимость прекратить пост? Тем, что это было путешествие, что они находились в пути? Нет. Он сказал, акуалякум, это придаст вам больше сил, то есть необходимостью иметь силы. И это указывает на то, что муджахид, если не держать пост, прерывать пост для него, с точки зрения сил, лучше, то тогда он прерывает пост, даже если он находится в своей местности. Ну, конечно, тут, если уляма другие говорят, нет, нельзя разговляться, а Шейх Самтимий говорит, нет, можно это делать. Будет у людей колебания, естественно. И что начал делать Шейх Самтимий? Он стал ходить между рядами воинов, держа в руках кусок хлеба, и при них ел этот хлеб. При них ел, у них на глазах. Для чего? Чтобы это было убедительнее для них, чтобы они не сомневались, чтобы они убедились, знали, что человек... Вот этот вот вынес эту фетву на основании того, что он считает истиной. И вот это из путей призыва, на самом деле, действиями своими. Не только словами, но и действиями это сильнее влияет на душу. Также еще пример, который приводит Шейх ибн Усаймин, рахимаху Та'аля. Например, если люди, у них есть разногласия по поводу дозволенности употребления чего-то в пищу. Некоторые говорят, это халяль, другие говорят, это харам. И какой-то ученый, на которого смотрят люди, которые являются образцом для людей, он считает, что это халяль, потому что нет никаких доводов, указывающих на то, что это запрещено. И он берет и специально ест вот эту вещь, для чего? Чтобы люди убедились, чтобы они успокоились, чтобы для них это было убедительно. То это хорошо, это хорошо, это относится к призыву, на самом деле, к призыву к Аллаху, субхана ва тааля. То есть вот так своим действием что-то показать. Следующий вывод из хадисов. Хадис указывает нам на высокое положение права мужа, на величие права мужа в отношении его жены. В чем заключается? Что указывает на то, что права мужа невысоко? Высоко находятся права мужа. Что на это указывает? То, что обязана жена после смерти мужа соблюдать траур. Но почему именно 4 месяца и 10 дней? Конечно, многие уляма, и на это указывает Навови, рахмаллаху та'аля, они говорят, что почему 4 месяца и 10 дней, они говорят, ихтиятан лиль хамль, то есть для большей осторожности в вопросе беременности. То есть, чтобы быть твердо убежденным, что эта женщина не беременна. Потому что если 4 месяца проходит, после 4 месяцев, как известно уже, что Аллах Субхана ва Тааля дает душу, плоду, зародышу, вдыхается душа. И вот поэтому, то есть для того, чтобы сильнее убедиться, проявить меры предосторожности в отношении беременности. Так говорят некоторые ученые, но Шейх ибн Усаймин говорит, но это неправильно, то есть вот объяснять этим 4 месяца и 10 дней. Почему? Потому что беременна или не беременна, оно гораздо раньше этого уже понятно. Беременная женщина или не беременна, это выясняется раньше этого срока, чем 4 месяца и 10 дней. Уже понятно, беременна или нет. Мне видится, говорит Шейх ибн Усаймин, почему так 4 месяца и 10 дней? Потому что раньше, во времена джахилии, женщина должна была соблюдать траур в течение целого года. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он уменьшил, сделав сколько? Третью. Траур сделал третью того, что было во времена джахилии, то есть 4 месяца там и треть еще одного месяца, 10 дней, да? Так мне видится, говорит Шейх ибн Усаймин. Но также что можно сказать? Что это минар умур ат-та'будия. То есть это то, что называется та'будия. Аль-умур ат-та'будия, то есть нечто связанное с поклонением. То есть мы не знаем почему. Хорошо. Почему там одну руку, два суджуда? Почему время намаза такое? Почему? Почему мясо верблюда нарушает? Почему после сна нужно помыть руки 3 раза и так далее? Это все вопросы та'абудия. Та'абудия, то есть установлена в качестве поклонения. Так Аллах Субхану Тааля решил, что 4 месяца и 10 дней. И не стоит нам говорить почему, зачем, а мы просто говорим «Самирна ва атаана». Услышали и подчинились. «Самирна ва атаана». Услышали и подчинились. Вот эти вот тяжкие мучения, которые претерпевала женщина во время траура или на джагири, указывают нам на то, в какой степени невежества находились арабы. Женщина, если умирал ее муж, она должна была войти, находиться где? Хифш. Хифш — это что? Тесный такой маленький, какой-то плохой домик или хижина, какой-то палатка, какое-то помещение, может быть, посреди большой палатки маленькая палатка или просто палатка какая-то стоит. То есть какое-то вот такое помещение очень плохое. Раз. Второе. Она должна была надевать самую худшую свою одежду. Какая была самая худшая одежда, самая скверная одежда и по цвету, и по там обветшалости своей. Должна была быть вот такая одежда. Самую скверную, самую плохую одежду. Дальше. Что еще она должна была? Не касаться вообще благовоний, ничего другого вообще просто никак. И воды в том числе. То есть она должна была оставаться вот в этой воне, в этом смраде своем, в этой менструальной крови, в этом поту своем. Должна была оставаться на протяжении целого года. А потом, когда этот год проходил, давали ей животное какое-то, ну, сказано там, что это был осел, там, или это овца была, или птица, и она что, прекращала, и обтирая свои половые органы об это животное. Шейх Самин говорит, да, здесь упоминается, конечно, осел и овца, но в Аллаху Таалям это аля сабири мубалага, то есть в виде как гиперболы, чтобы сильнее как бы выразить, да, то, что происходило, то есть некое как бы преувеличение такое, потому что вряд ли она могла обтереть свои половые органы там об осла или об овцу, потому что осел он большой, там если только говорили сами там не об хвост там осла или там не об уши его или ну так сам весь целый осел, что это не может быть говорили сами, но птица, да, птица может быть, например там птичку какую-то или голубя или там еще что-то в этом роде дали ей, она обтерлась. Но как бы то ни было, сказано, что редко бывало так, чтобы обтиралась женщина такая и выживала бы, да, это животное, из-за чего? Из-за отвратительного, ужасного зловония. И говорит Шейх-ус-Самин, Субханаллах, Пресвят Аллах, как еще так Аллах позволял самим этим женщинам, да, дожить вообще в таком состоянии в течение этого срока с этим отвратительным запахом и невозможностью очищаться водой. Еще что видится, что им было запрещено так же, им было запрещено подстригать ногти, там, расчесываться, они должны были оставаться вот в таком самом скверном, плохом положении. Потом она выходила, да, ей давали в руки кусок помета, навоза, там, например, верблюжьего, да, или какой-то другой там навоз, и она бросала, и все заканчивалось. И вот это ее бросание, вот этого навоза, оно было как бы знаком на то, что все, что она вот пережила до этого, это по сравнению с правом мужа для нее ничто, и все это было для нее легко. Конечно, это великое невежество пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому напомнил родственникам вот этой женщины, у которой муж, которые наставили на то, чтобы она пользовалась сурьмой, пророк сам напомнил, каким было положение женщины раньше. Он сказал, одна из вас во времена джагилии бросала по прошествии года навоз. То есть вы вспомните, как раньше было, да? Как Аллах Субхану для вас облегчил. Дальше следующая версия хадиса. Читайте.
سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشرا.
Так дальше приводится следующая версия. Хумейд ибн Нафия, он говорит, самиту Зейнаба бинт Умми Салямата. Калят, я слышал, что Зейнаб бинт Умми Салямата сказала, туфя хамим ли Умми Хабиба. Умер близкий человек у Умми Хабиба. И она позвала, приказала, вернее, принести фадаат би суфра. Приказала принести ей благовоние желтое. Фамасахатху би зираия. И обтерла о свои зира, то есть о своей предплечье обтерла это благовоние, вакарят, и сказала, «Иннама аснау хаза ли анни самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль». Поистине я сделала это не иначе, как потому, что слышала, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил, «Ля яхилю лимратин тухмину биллахи ва льоми лахир ан тухидда фаука салас». Не дозволяется женщине, которая верит в Аллаха и последний день, последнюю жизнь, соблюдать траур больше трех. Илля аля зауч, арбаата ашхури ва ашра. Кроме мужа, в отношении него она соблюдает траур 4 месяца и 10 дней. Потом дальше приводится еще одна версия от Зейнаб, от ее матери. То есть Зейнаб, мать это кто? Ум Салама, да? Ум Салама. Мать Зейнаб кто? Ум Салама. Ан Зейнаб, зауджин наби саусалам. От Зейнаб, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Или от какой-то женщины из числа жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть от Ум-Хабибы, а также от кого-либо от Зейнаб, либо от какой-то другой из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий, 1488 хадис, икрау.
ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرة.
Так говорит имам Муслим, хадисан Мухаммад бин Мусанна, рассказал Мухаммад бин Мусанна. Мухаммад бин Мусанна это кто? А? Абу Муса, замин. Который сказал, хадисан Мухаммад бин Джафар, рассказал Мухаммад бин Джафар, это кто? Гундар, который сказал, хаддасана шуба, рассказал Махшуба, Шуба ибн аль-Хаджаж, ан Хумейд бин Нафи, Хумейд бин Нафи قال, который сказал, самиту Зейнаба бинт Умми Салама тухаддису ан уммиха. Я слышала, что Зейнаб бинт Умми Салама рассказывала от своей матери, анна мраатан туфия зауджуха, что некая женщина, у нее умер муж. Фахафу аля айниха. И они испугались за ее глаза, то есть родственники. Фатаун Набия, саллаллаху салям, и пришли к пророку, саллаллаху салям, фастазану филькухли, попросили у него разрешения использовать сурьму. Факали Расулуллахи, саллаллаху салям, но сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, кад канат ихдакунна такуну фи шарри бейтиха, фи ахлясиха. Одна из вас пребывала в самом худшем своем доме. Помните, такая хижина или палатка тесная. Фи ахлясиха, в своих одеждах, ау, или передача говорит, что просто сам сказал, фишерли ахлясиха, в самых худших своих одеяниях, фи бейтия, в своем доме, хаулян, в течение года, файза марра кельбуна рамад би баара фахараджат, когда проходила собака, то она бросала навоз, и потом выходила, афаля арбаата ашхурим ва ашра, так почему же не можете соблюсти 4 месяца и 10 дней? Еще не в таких условиях, да? Здесь какое добавление есть? Когда проходила собака, да, сказано, какая собака? О чем идет речь здесь? Некоторые ученые, объясняющие хадис, они говорят, что не просто навоз бросала, а еще ждала, когда пройдет собака, пусть долго надо было ждать или недолго, и потом она бросала вот этот кусок навоза. А некоторые говорят, в смысле, стоя сбоку от собаки, хорошо, она бросала навоз. Вот такие всякие выдумки суеверия времен джахилии. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, вахаддасана Убейдулла ибн Муаз, рассказал Убейдулла ибн Муаз, Ранбари, Убейдулла ибн Муаз, ибн Муаз, Ранбари, Аль-Басри, который сказал, хаддасана Аби, рассказал нам мой отец, Муаз ибн Муаз, ибн Насар, год смерти какой, 96-й, который сказал, хаддасана Шуба, рассказал Шуба, ан Хумейд бин Нафи, от Хумейда ибн Нафи биль-хадисейни джамия, оба этих хадиса, каких оба хадиса? Хадис Умми Салама по поводу кухоль, по поводу сурьмы, у хадис Умми Салама и хадис Умми Салама по поводу траура, да? У храми назваджи Неби Умми Салама и другой из жен пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, касающийся траура. Гайра аннау лям тусаммиха Зейнаб. Только он не назвал, что это была Зейнаб. Помните, там была версия какая в хадисе Мухаммада Джафара? От Зейнаб или какой-то другой жены. Да? А здесь в этой версии не сказано от Зейнаб или какой-то другой жены. Просто сказано от одной из жен другой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Смотрите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, находилась из вас одна в самом худшем своем доме, в самом худшем одеянии. Это фишерли ахлясия. Ахляс. Что такое ахляс? Ахляс – это множественное число слова хильс. Мы с вами проходили это уже, когда проходили Китаб аль-Хадж, если вы помните. Хильс вообще, что такое хильс? Хильс – это такая грубая ткань, дерюга, которую кладут на верблюда. Попона, да, вот это вот на верблюда кладут, хильс называется. Вот здесь имеется в виду одежда женская, но вот такая плохая, грубая, вот в такой одежде одна из вас находилась в течение года, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующая версия хадиса. Говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, тоже от Хумейда ибн Нафия, «Анну самия Зейнаба бинт Аби Салама, тухаддису ан Умми Салама», что Хумейд ибн Нафия слышал Зейнаб бинт Аби Салама, тухаддису ан Умми Салама, что он рассказывал от Умми Саламы, ва Умми Хабиба, также от Умми Хабиба. «Тазкурани анна мрата натат Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям». Они обе упоминали о том, что некая женщина пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фазакрат лаху анна бинтан лаха туфи ана зауджуа. И упомянула пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что у ее дочери умер муж. Фаштакат айнуха. И что у дочери болят глаза. Фаятуриду ан такхуляха. И она хочет намазать их сурьмой. Факаля Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Но сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Кад канат ихда кунна тарми биль баар инда расил хаул. Ва иннама хия арбату ашхурин ва ашар. Одна из вас, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, бросала навоз по прошествии года. То есть, как только проходил год, да? А ведь это всего лишь, то есть сейчас, всего лишь 4 месяца и 10 дней. Дальше следующая версия приводится тоже от Хумейда ибн Нафи, ан Зейна бинт Аби Салама, Зейна бинт Аби Салама, قالت, которая сказала, «Лямма ата умма хабибата на'ю Аби Суфьян да'ат фил йоуми салис би суфра». Она говорит, когда дошла до ум Хабиба весть, дошло сообщение о смерти Абу Суфьяна, то она на третий день приказала принести ей благовоние желтого цвета. فَمَسَّحَتْ بِهِ ذِرَعَيْهَا и помазала этим благовонием свои предплечья. وَعَرِضَيْهَا и свои щеки. А, смотрите, как версии дополняют друг друга. Кто-то мог сказать, там же были щеки, а потом предплечья, так что же все-таки? Эта версия разъясняет. И предплечья помазала, и что? И щеки помазала. وَقَالَتْ и сказала, كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّ. Я не нуждалась в этом. Самиту ан-Набия саллаллаху алейхи ва саллям якуль. Но я слышал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Ля яхилю лимрати тумину биллахи ва льяумиль ахир ан тухидда фаука салас». Не дозволяется женщине, которая верит в Аллах в последний день, соблюдать траур больше 3, то есть больше 3 суток. «Илля аля зауч», за исключением мужа. «Фа инна тухидду алей арбата ашхурин ва ашра». Поистине она соблюдает траур в отношении мужа 4 месяца и 10 дней. Все эти хадисы, в принципе, мы с вами разобрали, да, их смысл. Дальше, следующий хадис, 1490-й. Икрау, читайте.
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها.
Так говорит имам Муслим, хаддасан Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, Тамими, ва Кутейба, также Кутейба, Кутейб ибн Саид, ва ибн Румх, ибн Румх, Мухаммад ибн Румх, не? Мухаджир. Ани лейс мисаата лейс ибн Саада, ан Нафи, ут Нафи. Нафи здесь Нафи, Мауля ибн Умар. Вольнодпыщик ибн Умар. Умер в каком году Нафи? В 116 году. Анна София та бинт Аби Убейд хаддасату. Что София бинт Аби Убейд рассказала ему. Кто это София бинт Аби Убейд? Это супруга, жена Абдулла ибн Умара. Нафи, он был вольноотпущенник, да, вольноотпущенник ибн Умара, а София ибн Аби Убейд, это была жена Сакафия аль-Мадания. Ан Хафса, рассказала от Хафсы, то есть жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ау ан Айша, или от Айши, ау ан кильтейхима, или от них обеих. Анна Расуляллахи саллаллаху алейхи ва саллям каал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ля яхиллю лимраатин тукмину биллахи ва йаумиль ахир ау тукмину биллахи ва расули ан тухидда аля мейт фаука саласа айям. Не дозволяется женщине, которая верит в Аллаха и в последнюю жизнь, или верит в Аллаха и в его посланника, соблюдать траур по какому-то умершему больше трех дней. Илля аля заудиха, за исключением ее мужа. За исключением ее мужа. Дальше версия тоже этого хадиса от Софии бинт Аби Убейд. Анна самиат Хафса бинт Умар, заудя Набии саллаллаху алейхи ва саллям, тухаддису ани Набии саллаллаху алейхи ва саллям. От Софии бинт Аби Убейд, что она слышала, что Хафса, дочь Умара, жена пророка саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывала, ссылаясь на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, бимисли хадиси Лейс, хадис подобный хадису Лейса, вабн Динара, ибн Динара. Вазад, ну, так только добавил в этой версии, «Фаинна тухидду али арбата ашхури муашира», поистине она соблюдает траур по мужу 4 месяца и 10 дней. Дальше баракулфикум, также приводится еще одна версия от Софии бинт Аби Убейд, «Ан баъди азваджи ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям», от одной из жен пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Ани ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям», от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, бимаана хадисим, хадис с таким же смыслом. Следующий хадис 1491. Так говорит имам Муслим, вахаддасана Яхья ибн Яхья, расколом Яхья ибн Яхья, рахмат нисабур, ат-тамими, ва Абу Бакр ибн Аби Шейба, также Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абдулла ибн Мухаммад, ва Амар ибн Накид, Амар ибн Мухаммад ан-Накид, аль-Багдади, ва Зуэйр ибн Харб, Зуэйр ибн Харб аль-Багдади, ва лафзу ли Яхья, версия принадлежит Яхья, кала Яхья, Яхья сказал, ахбарана, сообщили нам, ва кала лахаруна, другие передачки сказали, хаддасана, рассказал нам, сообщил нам, рассказал нам, Суфьян ибн Уйейна, عن الزهري محمد بن مسلم الشهاب عن عروة عن عروة عروة عن الزبير عن عائشة وعائشة تبرسة كوات عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطروق صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحيد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها не дозволяет женщине, которая верит в Аллах в последний день, соблюдать траур по кому-то умершему больше трех, за исключением ее мужа. Ибн Самин رحمه الله تعالى говорит: почему сказано, не дозволяется женщине, которая верит в Аллаха и в последний день? А что, мужчине можно соблюдать траур по кому-то больше трех дней? Почему сказано именно женщине? Ибн Самин говорит «Мимбабель галиб». То есть, это потому что в основном это касается женщин. Потому что мужчины, они крепче, чем женщины. Они проявляют большее терпение. Поэтому у них, как правило, нет такого траура, чтобы они там работу забрасывали или еще что-то, да, или там какую-то свою жизнь обычную забрасывали и траур соблюдали. Поэтому упоминаются женщины. Почему? Мимбабель галиб это называется. То есть это из разряда упоминания того, что бывает чаще, что бывает в основном. А так это, конечно, касается и мужчины тоже. Мужчина не имеет права тоже больше трех дней. Ну вот тут вот такой вопрос затрагивает Ибн Самин. Вот эта вот фраза здесь. Не дозволяется женщине, которая верит в Аллаха и в последний день. Слова эти пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Можно ли это использовать как довод, как далиль в пользу того, о чем говорят некоторые ученые, что куфар, то есть неверующие, на них не распространяются частные хукмы, частные постановления шариата. То есть на них не распространяются вот эти приказы, запреты, да, шариатские. То есть они не обращены к ним, потому что они вообще что не мусульмане. Некоторые уляма так говорят. То есть, да, это мусульмане, но там нельзя там есть свинину, или там пить вино, или еще что-то там, или там какие-то другие запреты, или нарушать пост во время Рамадана. Они верующие, на них это не распространяется, поэтому нет проблемы неверующего там накормить во время Рамадана, или там продать ему шаурму какую-то, да, или что-то. Почему? Потому что они говорят, обращение к ним частных вот этих постановлений шариата на них не распространяется, да. И вот, в частности, вот, если здесь вот довод, например, да, сказано, не дозволяется женщине, которая верит в Аллаха в судный день. Значит, та, которая не верит в Аллаха в судный день, как бы ее это не касается, да, это постановление шариата. Некоторые действительно уляма берут это как доводы. Или мы скажем, что вот эти слова, они просто почему сказаны? Это из разряда алигра, то есть побуждение. Побуждение, разъяснение того, что соблюдение вот таких вот постановлений, это вытекает из веры человека в Аллаха и в последний день. То есть, когда человек верит в Аллах в последний день, тогда он соблюдает это. То есть, это как бы побуждение, что если ты веришь в Аллах в судный день, то соблюдай вот это вот установление шариата. Так что же это? Первое или второе? Указание на то, что на верующих это не распространяется? Или эти слова, а кто верит в Аллах в судный день, имеется в виду, что побуждение, разъяснение, что соблюдение этих хукмов вытекает из веры человека. Да, второе. Второе, это непременно именно так нужно понимать, говорит Шейх Аль-Усаймин. То есть это из разряда алигра, то есть побуждение. Как, например, ты говоришь человеку, если ты щедрый человек, тогда угости гостя. Если ты храбрый, то тогда пустись, да, в битву против врага. Там. Это из разряда игра, то есть побуждение. То есть сказано, кто верит в Аллах в судный день, имеется в виду, что из вещей, которые вытекают, которые подразумевают вера в Аллах, что человек соблюдает это. Дальше такой вопрос затрагивает Шейх Аль-Усаймин, тоже немаловажный. Обратите внимание. Во многих текстах, вот так религиозных, аятах, хадисах, сочленяется вера в Аллаха с верой в судный день. Да? Кто верит в Аллаха и в судный день, кто верит в Аллаха в последнюю жизнь. Почему так? Потому что вещь, которая побуждает человека к вере и к праведным деяниям, это вера в вечную жизнь. Вот только это побуждает человека на самом деле к деяниям. Почему? Потому что если человек не верит в вечную жизнь, тогда он и не совершает деяния, как правило. Человек говорит, ну что это жизнь земная, да, отживу уж как-нибудь. Как-нибудь проживу, человек говорит, да. Ну да, бывают здесь и радостные дни, и грустные дни, полоса белая, там полоса черная, как они говорят, да. И радости, и грусти, и печали, и все вместе бывает. Но в итоге все это кончится, поэтому что там совершать все эти деяния, зачем? Итог один, да, говорят они, все равно всех нас закопают. И не веруют в последнюю жизнь, поэтому не совершают деяния. А когда человек верит в вечную жизнь, когда он верит в последний день, и что люди будут собраны перед Аллахом, и что люди получат воздаяние за свои деяния, вот тогда они совершают деяния, тогда они стремятся к совершению деяний. То есть это самый мощный двигатель, да, к тому, чтобы совершать деяния. Дальше 938 хадис, почему? Потому что он уже был, но приводится здесь его версии также в этой главе, потому что связано с этой главой, читайте.
قال مسلم رحمه الله وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
Так говорит имам Муслим, хадасан Хасан ибн Рабия, рассказал Хасан ибн Рабия, аль-Бурани, аль-Куфи, который сказал хадасан ибн Идрис, рассказал ибн Идрис, Абдулла ибн Идрис, аль-Куфи, ан Хишам, он Хишам. Хишам здесь Хишам Мухассан, Хишам Мухассан аль-Курдуси. Хишам Мухассан аль-Курдуси, аль-Басри. Ан Хафса, от Хафсы, какая Хафса здесь? Имеется в виду Хафса бин Сирин, сестра Мухаммада ибн Сирина, Хафса бин Сирин, аль-Басрия, ан Ум Атия, одна из подвижниц пророка, саллаху алейхи ва саллям, ее звали Нусейба. Помните, Ум Атия ее звали Нусейба бинт Кааб. Нусейба бинт Кааб. Ум Атия, ради Аллаху анха, аль-Ансария. Она жила в Медине, потом в Басре. Анна Расуляллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ля тухидду мраатун аля мейт фаука салас. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. Не соблюдает женщина траур по какому-то умершему человеку больше трех, то есть трех суток, за исключением мужа. Она соблюдает траур 4 месяца и 10 дней. Валя тельба сусаубан масбуга. И она не надевает крашеную одежду. Илля сауба асб. За исключением одежды асб. Что такое одежда асб? Как бы завязанная одежда. Что это такое сауба асб? Это просто такой способ. Способ. Посредством которого ткут какие-то ткани, одеяния. Что делали? Брали вот эти вот нити, волокна, и завязывали их вместе, как пучком таким, и опускали в краску. И только потом ткали. И что получалось? Что вот эта вот одежда, вот эта асп, которая называется здесь саума асп, да, одежда завязанная, да, как бы. Вы знаете, у ткани есть волокна продольные, а есть поперечные. Да, вот эти продольные волокна, основы, или как они называются, да, вот они, получается, окрашивались, а вот эти поперечные волокна потом, называется уток, да, они не окрашивались. Вот и получалось такое, такая, вроде как окрашенная, в то же время не окрашенная. Вот только такую одежду носить, сказано, можно было. То Матия рассказывает, как они соблюдали траур, как приказал им Пророк, алейхиссалям, делать это. «Уаля так тахиль и не...» и не мазала сурьму, валя тамасутиба, и не касалась благовония, илля иза тагурат, за исключением случая, когда заканчивались у нее месячные. Но без этого мин куст ауазфар, тогда она брала немножко куста, куст или кис, да, куст, куст аль-хинди, вот этого куста, бахур, вот этот известный, что-то вроде как древесины, да, кусочек такой, куст или азфар, это виды бахура. Только вот этим она могла пользоваться, когда заканчивались у нее месячные. Помните, мы говорили с вами, там брала ваточку или что-то и мазала на место выхода крови, чтобы просто убрать вот этот вот запах. Не для того, чтобы умаститься благовонием, а просто, чтобы убрать неприятный запах. Дальше имам муслим говорит, рахмаллаху тааля, у хадасана Абубакр ибн Аби Шейба, рассказал этот хадис Абубакр ибн Аби Шейба, который сказал, хадасана Абдулла ибн Умейр, рассказал Абдулла ибн Умейр, ха, перевод исна. Дальше муслим говорит, хадасана Амру Накид, рассказал нам Амру Накид, который сказал, хадасана Язид ибн Харун, рассказал нам Язид ибн Харун, киляхум ан Ишам, оба они ан Ишама, бихазар исна, с этим же иснадом, вакаля, ну и сказали в своей версии. В этой версии что сказано? Инда адна тугриха, ну безатан мин куства азфар, инда адна тугриха. Как только наступало у нее очищение, то есть в самое ближайшее время, вот только месячные закончились, вот тогда, ближайшее, по окончанию месячных время, можно было пользоваться чем-то, ну, за это немножко, чего? Куст или азфар. Вот эти вот виды благовоний, как мы говорили уже, там, где была раньше кровь, выходила кровь менструальная, в эти места только мазали, для чего? Чтобы убрать неприятный запах. Смотрите, здесь сказано по поводу одеяния, что нельзя было крашеное одеяние, да, крашеную одежду, кроме сказано особо асп, вот эта вот особая одежда, которая выкрашена вот тем особым способом была. Но о чем здесь идет речь? Речь идет о том, чтобы одежда была, не была нарядная. Чтобы одежда не была нарядная. Даже если она там покрашена, но чтобы она не была нарядной и красивой. Об этом речь идет. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, и, да, одного, рахмаллаху та'аля, он и говорит, смысл этого хадиса ан-нахи, запрет ан-джамии сиябель масбуга лизина, запрет ношения крашеной одежды для украшения, которая крашена для украшения. Вот это имеется в виду здесь. А так, говорит он, можно все, что покрашено, если это не для украшения, не для красоты. И говорит, он также запрещены и украшения в виде золота, серебра, жемчуга и так далее. Шейх ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, вот эти слова «илля сауба асб», кроме одежды асб, это одежда аля асб, это такая одежда, которая доставлялась из Йемена, то есть не было там вот такой прочной покраски в ней, мы с вами объяснили, каким образом. Правила, это то, о чем мы говорили раньше, говорит Шейх ибн Усаймин, что нельзя надевать, то есть суть к чему сводится, что нельзя надевать красивую одежду. там, покрашена, не покрашена, асп, не асп, чтобы она не была что? Красивой. Чтобы не была красивой. А вот такая одежда, как асп, там, то есть, или некрасивая одежда, то это дозволено. Почему? Потому что этим не украшается женщина. Что касается слов из-за отвагура от нубза, когда очищается, то использовала нубза, то есть немножко, мин куст ав альфа, куста или альфара, уляма говорит, это два вида вот бахура, которые женщина да, использует, когда она совершает гусль после хейда, после месячных, для того, чтобы убрать неприятный запах. Ну и все другое тоже в этом смысле, или что еще меньше запах имеет, чем вот эти упомянутые примеры, здесь нет проблем, говорит Шейрусамин. Проксусом разрешил это для чего? Немножко вот это использовано. Не для того, чтобы маститься благовониями, а для чего? Чтобы убрать неприятное. Чтобы убрать неприятное. Можно ли сказать тогда то же самое, провести параллель с кохоль, то есть со сурьмой? Нет, говорит Шейрусамин. Сурьма это другое, потому что сурьма это нечто видное. На глазах это видно. И посредством нее украшается лицо, украшаются глаза, это вещь явная, поэтому запрещается, даже если болеет, даже если глаза больны, все равно нельзя. В этом разница состоит между сурьмой и вот этими вот благовониями, которые здесь упомянуты. Потом еще одна версия здесь, последняя, сказана также, говорит имам Муслим, хадисна Абу-Раби аз-Захрани, рассказал Абу-Раби аз-Захрани, это кто? Сулейман Дауд Аль-Атаки, да? Который сказал Хаддасана Хаммад, рассказал Мухаммад, Хаммад ибн Зейд, который сказал Хаддасана Аюб, рассказал им Аюб, Аюб какой? Сафтияни, Ан Хафса, от Хафса, Хафса бин Сирин, Ан Ум Атия, от Ум Атия, Калит, которая сказала, Кунна нунха анну хидда аля мейд фаука салас. Нам, говорит она, запрещалось соблюдать траур в отношении умершего больше трех. Илля аля зауд, за исключением мужа. Арбаата ашурим ашра. 4 месяца и 10 дней. 4 каких месяца? Лунных месяца, да? Это важно. «Валя нактахиль» и мы не мазались сурьмой. «Валя нататайяб» и не умощались благовониями. «Валя нальбасу саубан масбуга» и не надевали крашеную одежду, то есть нарядную одежду какую-то. «Вакадрухи сариль мар'а фи тугриха». Но было дозволено, как послабление для женщины, когда она очищалась. «Иза тасалат ихдана». Мин махилия финубза мин куст абалфар. Когда одна из нас совершала гусль, омовение после месячных, после менструации, то дозволялось небольшое количество куста или алфара, вот этих вот видов бахура, видов благовоний, намазать на эти места, где выходила кровь. Да? Это то, что касается данной главы. И мы, собственно, с вами закончили вот этот раздел, связанный с таляхом, потому что дальше идет уже китабу Лиан, дальше идет книга о Лиане, и это уже будет Бизни Ля Италия, тема нашего следующего урока. Газа биллахи тавфик, вальхамду лиллахи раббил алямин, ва салаллаху салям алибина Мухаммад, ва аля алии, ва саби аджмаин, ва джазакум Аллаху хайра.